Дорогие сестры, дорогие братья, давайте прочитаем из Евангелия от Марка, из 15 главы, 34 стих. «В 9 часу возопил Иисус громким голосом: „Элои, Элои, лама савахвани“, что значит: „Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?“» Мы приходим на пасхальное богослужение для того, чтобы, вникая в себя и в учение, спасаться. Так поступая, спасешь себя и слушающих тебя, писал апостол Павел Тимофею. И я хотел бы сегодня поговорить о том контексте, в котором совершается наше спасение. Во-первых, почему спасение? И, во-вторых, какую роль в этом процессе спасения играло вот это событие, о котором мы сейчас прочитали, оставление Сына Божьего Иисуса Христа Отцом? Почему суть всей христианской жизни, и даже более того, всей истории человечества – связанные с израильским народом, а потом и с христианами, сводится к слову «спасение». Почему это самое главное, ключевое слово, которое отражает нашу проблему? Потому что произошел разрыв творения с Творцом. И после того, как Ева и Адам решили быть независимыми, самостоятельными от Бога, сложилась страшная ситуация, и мало кто из людей ее понимает, в чем весь трагизм ее. А трагизм ее состоит в том, что это похоже на срезанный цветок. Вот сейчас было вербное воскресенье. Вот мы цветущие вербы срезали и приносили домой, ставили их в воду. Но все прекрасно знают, что они жить будут недолго. Вот то, что совершилось там, в Эдеме, имеет вот какой смысл. Люди будут жить, но недолго. Но недолго. Люди будут жить недолго. В физическом смысле приходит смерть. И люди будут жить до суда Божьего или до своей кончины, когда они уже больше ничего не могут сделать после смерти, на том ресурсе, который Бог дал им при рождении. Вот у нас есть здоровье, красота, ум. Но вся эта красота, если мы отрезаны от Бога, это на некоторое время только. Не понимали ни Ева, ни Адам того, что, ступив на путь самостоятельного, независимого развития человеческого, они теперь смертью умирают. Смерть имеет два значения. Одно значение – физическое небытие, когда мы переходим вот из этой формы существования, этого тела нашего физического, в другую форму существования. Вот есть такая смерть, и она ужасна. И когда мы расстаемся на земле с близкими нашими, нам очень больно. Но есть и смерть, как разрыв с Богом. Ситуация такова, что Бог не оставил людей совсем. Он оставил их с тем потенциалом, который в них есть. И Адам и Ева остались с этим потенциалом. Но это, как я уже сказал, ненадолго. И вот теперь живут поколения людей одно за другим, но ненадолго. И вот тогда, когда человек начинает осознавать эту страшную перспективу полной смерти, он начинает искать Бога. Мы видим Авеля и Каина, ищущих Бога. Мы видим потомков Сифа, ищущих Бога, Еноха. Мы видим Ноя, Авраама и многих-многих людей. Они ищут Бога. Так в Писании написано. От одной крови Он произвел весь род человеческий, дабы они искали, не найдут ли, не ощутят ли Его. Но что происходит тогда, когда человек нашел Бога, догадался о том, что Бог есть, когда он получил, как Авель, как Енох, как Ной, ответ от Бога? Помните, да, Ной был спасен в ковчеге, Енох был вознесен, а о жертве Авеля Бог свидетельствовал, что она принята. Что происходит? А происходит очень важная вещь. Люди что-то узнают от Бога, они начинают чувствовать, что движутся в правильном направлении. И во всех народах, об этом написано в послании римлянам, люди, чтущие Богу, ищущие Его, они приятны Ему. Человек тогда, когда открывает мир вокруг себя, руководствуется общим Божьим откровением, он узнает не только то, что есть Бог, но он еще узнает и некоторые нравственные нормы. И если он действует в соответствии с ними, это угодно Богу, это движение человека навстречу Богу. Но, к сожалению, есть и другой путь, когда люди, зная, что существует Бог, не воздают Ему должной славы, продолжают двигаться тем же путем Адама и Евы, и предает их Бог превратному уму делать непотребство. Вот такова история мира. Когда мы читаем книгу, Библию, читаем о еврейском народе, мы узнаем, что наступает чудесный момент, когда люди не только догадываются о Боге, пытаясь совершать пред Ним правильные и добрые дела, но они получают слово от Бога. И вот Моисей получает это слово от Бога и передает его людям. И теперь, если вы хотите жить по воле Божией, поступайте так, как вам Бог сказал. И 1500 лет израильского народа свидетельствуют, что праведные мужи и жены старались жить так, как говорит Бог. Но внутри всего этого процесса, как язва, оставалось преступление в Эдеме. Человек мертв. Человек живет ненадолго. И даже если я это делаю добрые дела, я не имею перспективы на вечность. Вы понимаете? Это ужасная трагедия. Искать Бога, стремиться к Нему, стараться делать что-то доброе по воле Его и уйти в смерть. Вы, кажется, не согласны сейчас с этой мыслью. Неужели Бог этих праведников не примет? Примет. Вот мы теперь и говорим о Голгофе, о Христе, потому что ради милости Божьей принимаются все эти человеческие дела, но не сами по себе, они являются причиной нашего примирения с Богом. Не так ли, да? И вот мы сегодня говорим о Христе, мы говорим о ключевом событии человеческой истории, когда решается проблема не только с богоисканием со стороны человека, но решается проблема, как ликвидировать ущерб, который нанесен в мире человеческим восстанием. Меня спросил внук и говорит: дедушка, ты скажи, пожалуйста, а что, Бог не мог как-нибудь все по-другому придумать? Зачем нужно за преступление наказывать? Ну что, он не может просто так простить? Он же Бог. Хороший вопрос. А я ему говорю: а ты знаешь, Бог устроил весь мир, и во всем его мире все праведно. никакое зло не остается, оно должно быть закрыто, компенсировано, ликвидировано. И если кто-то кого-то обидел, то нормально, нормально, естественно, что будет наказание. Вот смотри, человек убил у кого-то сына и простили его. А что думает по этому поводу мама? Его простили. А что думает мама в этот момент, у которой убили сына? Ты когда-нибудь думал о том, что если в мире не наказывать зло, этот мир абсурдный? Бог не может никого просто так простить. Вот это закон жизни, бытия. И это осознают люди из древности, что любое преступление должно быть наказано. И по этой причине теперь стоял вопрос, а как же быть с людьми? Потому что мы стремимся к Богу, но этот святой, великий Бог, он же совершенно недоступен тому, чтобы мы к нему подошли. Ангелы закрывают лица свои. Он настолько праведный и святой, что сколько бы ты к нему ни стремился, ты никогда его не достигнешь. Ты это понимаешь или нет? И тогда Бог решает эту проблему по-другому. Он, которого люди обидели, он сам возмещает ущерб. Вы знаете, когда люди ссорятся, то платит тот, кто прощает. Вы замечали, нет? Замечали? Это не только в семье с маленькими детьми. Это всегда так. Всегда. Когда ты прощаешь, это значит, ты платишь собою, своим имуществом, в общем, чем ты платишь. И вот, возможно, только одна ситуация для решения этого проблемы, один только путь. Бог должен возместить за человеческий грех. И Бог это делает. И Бог это делает. И поэтому Бог воплощается, принимает человеческий облик и на месте человека, в теле человека, он теперь переносит то страдание, которое должны перенести люди в возмещение их вины. Два страдания у Христа. Одно страдание физическое, и когда мы вот с помощью хора вспоминаем вот этот ужас, да, его мук, страдания. Это физическое страдание, ужасное страдание. Сегодня брат тоже говорил об этом. Что такое Голгофа? Что такое распятие? Но есть и другая сторона. Знаете, какая? Иисус Христос, в противоположность Адаму, который был непослушен Богу, проявил полное послушание Богу. Не так ли, да? Минус, плюс, ноль. Ситуация урегулирована. Но он-то Бог, он в человеческом теле Бог, у него-то греха нет, он же не мы. Вы понимаете? Он без греха. Но вот сегодня, когда брат говорил, даже с переводом Библии переводчики смущались, он стал грехом. Вот когда на него лег человеческий грех, он пережил вот то состояние, в котором находятся люди. Не только на него легли все грехи всех людей, но он теперь оказался в состоянии результата, переживания результата непослушания Богу. Вот этот весь ужас разрыва с Творцом лег теперь на него, который всегда был един с Отцом. Друзья, это, наверное, трудно до нас доходит. Мы так привыкли ссориться и жить в состоянии ссоры. Нас это не очень волнует, да? Но что значит, когда сердце в сердце, Отец и я одно. Сын ничего не делает, если не увидит Отца Творящего. Вы помните такие слова? И вдруг он на этот момент Голгофы оказывается грехом. Он оставлен Богом, потому что, как представитель рода человеческого, он теперь в нашем состоянии. Вот это наше непослушание в нем сконцентрировано, саккумулировано в нем. Вот он теперь такой. И поэтому он говорит: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Меня еще здесь привлекают слова «Боже мой, Боже мой». Так говорит человек Бог. Здесь подчеркивается его богочеловеческая природа, правда, да? Он человек. Он от лица людей говорит: «Боже мой, Боже мой». Вот в этот момент, в процессе совершения искупления, мы застаем Иисуса через этот текст. Чуть позже будут сказаны слова «совершилось», но это уже будет конец. А вот сама жертва приносилась тогда, когда он пережил ужас человеческого положения. Мы с вами настолько привыкли к нашей греховности, что мерзость ее мы не ощущаем. Мы ценим себя за порыв к добру. И это бывает только понятно тогда, когда мы сравниваем чистоту ребенка, его сердце, да, чистоту хорошо воспитанного юноши или девушки, и когда его вовлекают в грех, мы понимаем, во что человека опускают, в какую мерзость, криминальную там или еще какую-то, да. Вот для Христа это огромное и трудное переживание. «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Друзья мои, он пережил это. Он прошел. Минус, плюс, ноль. И страдание он пережил, и физическое, и духовное. Поэтому, когда мы сегодня молимся и благодарим Бога за Голгофу, друзья мои, это не просто то, что где-то когда-то сделал Христос. Это тот ужас, это цена нашего греха, понимаете? И вот мы об этом молимся, в этом мы сегодня вникаем, об этом говорим, об этом беспокоимся. Слава Богу, что Он прошел этот путь и прошел его до конца. Аминь.